все сделано для того, чтобы ты поиграл. Дурак онлайн.
Что-то я понимаю проблемы белых людей.
Ну, назови ты уже это имя, назови.
Слушай, ну это же никак не меняет специфику Оксимирона. Ник Вуйчич.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и SMM. Мы читаем новости, удивляемся их содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы – это КБ «Палиндром». Делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите вишневый штрудель в подарок. Меня зовут Павел Федоров. Я зануда и управляющий редактор в КБ. А еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрябин, лучший директор КБ «Палиндром» по версии девушки Оксимирона. Родион Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вновь не знаю человека, который верифицировал меня для этого подкаста. Кто, Павел, нынешняя девушка Оксимирона?
Давай лучше раздачимся, кто такой Оксимирон сейчас вообще. Он не пишет треков уже довольно давно.
Слушай, ну это же никак не меняет специфику Оксимирона. Думаешь, Земфира Талгатовна перестала быть Земфирой Талгатовной Рамазановой из-за того, что она не пишет новых песен? Нет?
Ну, она в какой-то момент просто наехала на еду. Ну, в смысле, на гречку. Вот такие шуточки у нас.
Типа, шутки это даже не за 300, это как бы шутки из прошлого. Попытка попасть в контекст.
На всякий случай, давайте я вам расскажу, что я подбираю новости, которые мы обсуждаем, и Родион, скорее всего, слышит эти новости впервые прямо сейчас.
Я мог их слышать, потому что я читаю новости вообще, но я не знал, что это будут конкретно они, поэтому да.
Но он не знал, что мы их будем обсуждать. По традиции, новость номер один – это занудная новость. Есть такая аналитическая компания, которая называется App Annie. Она отчиталась о том, как изменилось поведение людей в мобилочках в первом полугодии 2020 года и как на это повлиял ковид. Что тут надо знать из интересного? Во-первых, за полгода пользователи потратили 50 миллиардов долларов в мобилочке.
Вау.
Пиковый месяц – май.
Это много?
Судя по всему, это много. И в мае было 6,8 миллиарда, и это на 10% больше средних трат в первом полугодии 2019-го. 10%. При этом пиковый месяц по числу скачиваний – это апрель. Вспомним, что у нас было в апреле, массовая пандемия, все сели по домам. Больше всего начали скачивать приложения. Количество загрузок увеличилось на 25% по сравнению с показателями прошлого года.
А это сейчас про платные приложения мы говорим?
Просто про приложения.
Ну, то есть они начали тратить деньги в приложениях?
Первый пункт, да, тратить деньги в приложениях. Второй пункт, в принципе, скачивать. При этом, в целом, количество загрузок выросло на 25%, а количество скачиваний игр выросло на 35%. При этом в апреле средний пользователь проводил в мобильных приложениях 4,3 часа, то есть 27% всего времени за день. Это прям огонь. Россияне в первом полугодии использовали мобильные приложения в среднем 3,5 часа в день. И это на 40% больше, чем в 2019. Что еще надо знать? Люди заперлись дома, сидели по домам, и даже сидя дома, рядом с телевизорами, консолями, ПК, они играли на мобилках очень сильно. И Россия по числу пользователей мобильных игр на втором месте, а уступает только Индии. А надо понимать, что в Индии консолек и прочего не то чтобы очень много. Ну вот, самое интересное, подходим к сути. 5 самых скачиваемых игр в России, мобильных игр в России за полгода.
Давай до того, как перейдем к топ-5, скажем, что это довольно интересный факт. Я читал исследование о том, что выросло телесмотрение, но я так понимаю, что глобально телесмотрение не вернулось к там, каким-нибудь показателям 50-летней давности. Вот. А мобилка прям тотально выросла, получается. И это интересно. То есть ты сидишь дома, у тебя есть телевизор, у тебя, наверное, есть стационарный компьютер или там типа ноутбук. Или тебе повезло, у тебя есть консоль. Или у тебя есть две консоли. Или, как у Паши, у тебя есть 8 консолей.
4. Ну, считай ту, которую ты мне подарил, 4.
Ну, 4, да. Но ты, значит, залипаешь в мобилку. Возможно, это говорит о кучности населения. Индия и Россия, да, вот мы говорим, что есть две страны, да, мы говорим о том, что, несмотря на то, что, например, в России довольно слабое заселение с точки зрения территории, у нас очень много пустых территорий, у нас довольно плотное заселение в городах и агломерациях. Ну, то есть у нас на квартиру приходится много жильцов, и, возможно, с этим связано то, что люди часто используют мобилку. Вот, ну, то есть у них даже может быть включен телевизор, но, типа, то, что сейчас показывают, мне неинтересно, я залипаю в мобилку. А в Индии так вообще понятно, в Индии, типа, все супер густо населено, и вообще, кроме мобилки, я так понимаю, что вообще Индия, типа, mobile first.
Знаешь, как я смотрю футбол по телевизору? Я включаю футбол на телевизоре, ну, может быть, в приложении на Apple TV, и залипаю в телефон попутно, потому что, ну, 90 минут смотреть бывает скучновато, ну, честно.
Я, бывает, залипаю, потому что я читаю параллельно какой-нибудь телеграм-чатик. Ты смотришь официальное приложение NFL на Apple TV, а заходишь в чатик, и там, типа, суперэкспертные диванные комментарии, почему игра идет так или иначе.
Короче, пятерка самых скачиваемых игр. Угадай хоть одну игру из списка скачиваемых, и я тебе отправлю ягодное лукошко.
Cut the rope?
У тебя 3 попытки, одну ты потратил, еще 2. Тебе нужно одну из 5 угадать.
Ну, наверное, PUBG?
Вторую попытку потратил.
Fortnite.
Ты потратил все 3 попытки. Итак, список самых скачиваемых мобильных игр в России за полгода. Пункт 1. My Talking Tom, говорящий кот Том. Пункт 2. Drow Climber. Ты ее явно не знаешь. Единственный вариант, когда ты ее можешь знать, если ты играешь в какие-нибудь игры на мобилке, где вскакивает постоянная реклама и какие-нибудь бонусы за рекламу дают. Там есть рекламка, когда летят 2 кружочка на скорость, и ты можешь подрисовать им ножки, например, и они забираются наверх. Очень примитивная игра внешне выглядит. 3 место. Игра Save the Girl, где тебе нужно спасти девушку из заточения, и, допустим, там висят 3 перегородки. Открываешь одну, на тебя бежит лев. Открываешь вторую, лев падает в яму. Открываешь третью, лев жрет тебя. Вот такая игра. 4 место. В I Would Turning. Я, честно, я даже не стал гуглить, потому что по названию понятно. И 5 место. Brain Test Trickly Puzzles. Игра, которая рекламируется под названием «Тест на IQ». Блин, и у меня есть забавная история на эту тему. Есть такой жанр пазлов, блок пазлов, по-моему, называется, неважно. И там один из таких пазлов рекламируется видосом, где можно поиграть. И там в видосе говорится: «Эта игра определит твой уровень IQ». И там шкала такая нарисована, что Эйнштейн 161 уровень IQ. В рекламной части в видео показано, что вот человек поставил 3 фигурки, у него уровень IQ 135. Давай-ка теперь ты сделай. И там дают тебе фигурки, и ты не можешь там победить. Вот ты физически не можешь. Все сделано для того, чтобы ты проиграл.
Ты смотрел геймплей, может быть? Может быть, нужно было посмотреть геймплей на Ютубе, нет?
Я умею в эту игру играть. У меня 5-летний ребенок в эту игру играет и выигрывает. Там сделано все так, что вот в этой демо-версии ты не можешь выиграть. И ты проигрываешь, естественно, и тебе говорят, что твой IQ 20 пунктов, по-моему. То есть игра тебя унижает и заставляет скачать себя, чтобы поиграть. Вероятно, на россиян это сработало. Короче, все игры из топа, все скачиваемые игры из топа, это головоломочки, либо что-то, где нужно чуть-чуть, прям чуть-чуть шевелить мозгами, прям совсем чуть-чуть, и на базовую смекалочку. Ничего сложного.
Это говорит о кризисе мобильных игр, о том, что там, типа, перестали быть популярны нарративные игры или шутеры, или о чем?
Это говорит о том, что если бы эта компания проводила исследование сериалов, которые смотрят люди, то на первом месте был бы «Реальные пацаны». Короче, это простенькие игры, которых тебе не нужно залипать, в которых у тебя короткая игровая сессия, и ты можешь просто посидеть, повтыкать. В очереди, в кровати, на унитазе, лежа в ванной. Вот такие вот игры, когда тебе не нужно напрягаться.
Это очень отзывается с моим опытом. Мы недавно подводили итоги по всем игровым механикам, которые у нас выходили за последние 2 года. И, чтобы ты понимал, там был кейс, ну вот мой самый любимый, который про...
Чай-тес?
Да, про чай-тес. Это правильно называется казуальная игра, да, Паша? Чтобы ты понимал, у этой игры 1 000 000 прохождений. Причем этот 1 000 000, естественно, это не 1 000 000 уникальных пользователей. В среднем на одного пользователя приходится 7,5 прохождений. И время на странице там порядка 10 минут. То есть человек заходит, сессия порядка 10 минут. Это очень классный тезис о том, что людям очень нравятся такие штуки, складывать что-то в что-то. Просто у нас было много разных игр с разными сценариями, с разной сложностью, там типа раннеры, всякое такое. Но казуалки прям долбят всех. У нас была идея, когда к нам приходила компания JBL с запросом на игру. Они приходили со своими колонками, и там получилась какая-то довольно сложная игра, где нужно было сопоставить сценарий, в котором подходит конкретная музыка, там типа это слушает в спортзале. Она получилась классная, но довольно, ну типа для меня она была довольно сложная. Я за очень простые игры. Но у меня это была идея очень простая, типа взять эти цветные колонки и сделать с ними 3 в ряд. Ну то есть составила 3 цветных колонки в ряд, они сожглись и типа вот... И я считаю, что вот у такой механики было бы гораздо больше перспектив на жизнь. Короче, 1 000 000 прохождений, ребята, 1 000 000.
И кажется, мобильные игры в этом плане очень сильно поедают все внимание. И у мобильных игр есть очень интересная штука, очень интересная механика. Reward видео называется. Когда ты смотришь рекламное видео, обычно про другую игру, и тебе дают какой-то бонус внутри игры. И в некоторых играх ты готов посмотреть 5-6 роликов, потому что ты получишь ништячок прям сразу. И это ништячок такой, который ты прям вот можешь сразу применить. Очень удобно, очень классно.
Да.
А какие у тебя игры установлены? Расскажи мне.
У меня есть игры, но я в них не помню, когда я последний раз играл. У меня стоит игра Hole.io. Это, короче, ты черная дыра, и это соревнование черных дыр. Вы возникаете в городе и поглощаете все. Чем больше поглощаете, тем быстрее растете, и в том числе поглощаете черные дыры. Это было еще очень давно. Есть у меня, собственно, есть PUBG. Вот, я тоже в него миллион лет не играл, оно вот в облаке лежит, собственно. Ну, короче, у меня бывает иногда такой момент, что мне надо разгрузить мозги, и я вот залипаю в какой-нибудь World of Tanks или PUBG. Давно не делал этого. И, собственно, есть Crossy Road и Chicken Jumping. Угу. Я на телефоне в них не играл, это, видимо, синхронизация с моим Apple TV. Не очень воспринимаю мобилки как инструмент для игры, для этого есть отдельные устройства.
А я задрот мобильных игр. Потому что, если мне попалась реклама новой игры, я ее не видел, я ее попробую обязательно. Почему я тебе уверенно рассказал про что игры из топа скачиваний? Потому что я их видел. Я либо в них играл, либо я их видел. Я прям задрот. Я очень люблю IDL-игры, типа мобильных гринделок, только где не надо гриндить. Где ты открываешь сундуки, собираешь команду, отправляешь ее в бой, ты не бьешься, она сама бьется. Такие типа пошаговые бои. На 5-м уровне тебе дают функцию автобоя, и дальше это превращается в рутину. Ты приходишь и 2 часа в день отыгрываешь все режимы. Я бы очень люблю такие игры. Я люблю кликеры. Последний мой краш среди мобильных игр – это дурак онлайн. Карточный дурак. Давай из этой истории дадим какой-то совет маркетологам. Мы же подкаст про маркетинг все-таки. Давай дадим совет маркетологам.
Мой совет очень простой. Каждый раз, когда любые люди начинают думать об играх, ну, мы все понимаем, что игры — это такой лакомый кусочек, сделать спецпроект в формате игры. Ну, то есть, если нативная реклама для тебя — это такое, ну, рутина, да? Вот, который ты уже там типа обсчитал со всех сторон и так далее, то игры — это такая отдушина, и все как бы предвкушают. Типа, сейчас мы сделаем игру, она будет кайф, мы из нее соберем кейс, и начинают придумывать всякие сложные штуки. А там герой обнимает бренд, и логотип нарисован на груди, и, короче, это все очень классно, но если вы хотите действительно глубокой брендовой пенетрации, это должны быть максимально примитивные механики. Вот серьезно, 3 в ряд, да? Эта механика будет долбить еще несколько лет. И можно любые товары собирать в 3 в ряд. И людям будет плевать, что они собирают. Презервативы, колонки, пакетики для чая или лотерейные билетики. Важно то, что это понятная механика, в которую можно залипнуть. И если в ней еще есть элемент соревнования, а вот успех этого нашего проекта с Тессом был именно в том, что там соревновательная механика, и можно было выиграть подарок. Хотя не важно, что там был типа не супердорогой какой-то подарок. И это вообще кайф.
Слушай, на самом деле в эту механику впихивают даже нарратив неплохой. Компания PlayX российская делает супер популярные игры Gardenscapes и Homescapes, и это обычная 3 в ряд с кучей каких-то бонусов разнообразий, но при этом тебе дают за прохождение уровня звездочки, и ты из этих звездочек строишь сад или восстанавливаешь дом, и это тоже типа очень сильно затягивает. А если вы компания, которая заливает себе трафик и продажи отовсюду, посмотрите на трафик в мобильных играх. Он должен быть прям супер крутым.
Да, я тоже так думаю.
Окей, пошли дальше. Тема номер 2. Мы ее частично с тобой уже обсуждали, поэтому я ее поставил 2-й, не последний, чтобы мы быстрее ее обсудили. Fortnite и Apple. Короче, мы обсуждали, по-моему, во 2-м выпуске подкаста историю, когда Дуров наехал на Apple за 30% комиссию, а тут президент Epic Games, издателя Fortnite, тоже бычил на Apple. И тут Fortnite пошел в наступление. Они обновили приложение в App Store и Google Play для iOS и Android и добавили возможность покупать V-баксы вне магазинов приложений, то есть напрямую у издателя. И это подавалось как скидка, типа через магазин ты покупаешь за 9.99, а напрямую ты покупаешь за 7.99. Вот смотри, какая классная скидка. Естественно, Apple тут же удалила к чертям Fortnite из App Store, и, естественно, Fortnite тут же выкатил заготовленный ролик с наездом на Apple. У Apple была знаменитая реклама в стилистике 1984 с наметками на Оруэлла. Fortnite спародировал эту рекламу и наехал на Apple, что вот вы говорили, что вы корпорация добра, на самом деле вы корпорация зла. И следом за ними Google такие, ну, наверное, нам тоже надо удалить. И тоже удалили Fortnite. При этом Epic Games подала в суд на Apple и на Google. На Apple она пошла вот в эту историю с рекламой 1984, корпорация зла, корпорация добра, а с Google они подали иск, ссылаясь на старый пункт в кодексе этики Google, где было написано «Don't be evil», «Не будь злым». Короче, Fortnite наступает. История имеет продолжение, естественно. Сначала речь шла только про удаление Fortnite в App Store, но потом Apple заявила, чтобы удалить все Apple аккаунты Epic Games, в том числе аккаунты, которые давали Epic Games доступ к инструментам разработки, необходимым для поддержки игрового движка Unreal Engine, который студия предлагает сторонним разработчикам. Сейчас они обсуждают, воюют. Это большая публичная война. При этом, смотри, в прошлый раз мы когда это обсуждали, ты сказал, я делаю свой рынок, вы не можете мне этого запретить. И у Epic Games есть аргумент. И аргумент звучит так. Apple разрешает тысячам приложений в App Store оплату товаров напрямую. Список этих приложений. Amazon, Nike, Best Buy, McDonald's, Uber, Лифт. Мы считаем, что доступ к прямой оплате должны иметь все разработчики. Ну-ка, скажи-ка мне, Родион, почему ты разрешаешь продавать рублями Макдональдсу, но не разрешаешь продавать за рубли Epic Games?
Вот это сильный тезис. Я про это не подумал, о том, что действительно, есть же Яндекс.Такси, да, в котором я напрямую оплачиваю с помощью Apple Pay поездки, есть Ситимобил и так далее.
Но Apple Pay ты получаешь комиссию, Apple получает комиссию. Ты можешь просто карту привязать.
Могу карту привязать, да. Да. И тогда Apple не получает комиссию, правильно?
Ну, судя по всему, нет.
Это хороший вопрос. Типа, почему условно услуги оплачивать можно, а виртуальные услуги оплачивать нельзя? Наверное, Apple предполагает, что здесь есть какая-то грань между виртуальными покупками внутри игр и между покупками натуральных услуг. И условно, если такси придется добавлять 30% к стоимости оплаты поездки, скорее всего, это может плохо сказаться на вообще продажах смартфонов. В целом, рынок такси довольно дисконтируемая область. Это звучит как правда. Почему этим можно, а этим нет?
Важная ремарка. Мы записываем подкаст 18 августа вечером. Возможно, когда подкаст вышел, уже что-то поменялось еще раз. Скорее всего, уже поменялось что-то еще раз. Ты говоришь, что, вероятно, Apple добавляет 30% к цифровым товарам. Но на Амазоне продаются электронные книги. Многочисленные. Как быть тут? Будем какие-то выводы делать?
Основной вывод в том, что когда компании просто накидывают нытье на Apple из разряда «мы не хотим платить 30%, это слишком много», это звучит как будто бы «чуваки, постройте свою империю и берите те проценты, которые вы хотите». Не можете построить? И не построите. А если это история про то, что одним можно, а другим нельзя, то это, конечно, звучит совершенно иначе. Здесь нужно придумать какие-то четкие правила. Хотя глобально, я считаю, что Apple и Google победят всех. Ну, я верю в это. А какие еще варианты?
Посмотрим, последим за развитием событий. Я предположу, что в следующем выпуске мы снова немножко про это поговорим. Очень удобно, мы один раз про это поговорили. А теперь коротенечко, и выпуск получается короче. Наш режиссер монтажа Саша очень радуется, что меньше резать надо. Нужно же о нем тоже думать. Пошли к третьему пункту. И это хорошая новость. Петр Осипов, основатель «Бизнес-молодости», написал в Инстаграме: «Я закрываю «Бизнес-молодость». Этой компании больше не будет. При этом открываем сайт «Бизнес-молодости». То есть, ты понимаешь, я открыл сайт «Бизнес-молодости», чтобы посмотреть. Там написано. То есть, ты помнишь, что он говорит? «Я закрываю «Бизнес-молодость», этой компании больше не будет». Там пост про то, что «это было тяжелое время, я развивался недостаточно быстро, но слишком быстро богател. У меня были хорошие машины, много денег, но это приносило мне все меньше удовольствия».
Вот это, я понимаю, проблемы белых людей. Я запишу специальный войс-овер для него. Как еще раз его, значит, Петр Осипов. «Новые машины уже не так радуют. Количество нулей на банковском счете не умещается в экране вашего мобильного телефона. Женщины уделяют вам слишком много внимания, а мужчины вас слишком сильно ненавидят. Что же делать? Ничего. Вы зажрались. Смиритесь».
Короче, открываем сайт «Бизнес-молодости», и там написано: Сейчас в нашей компании происходит ребрендинг.
И как она будет называться? Бизнес-зрелость.
Это связано с глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки. Они говорят про то, что все обязательства они выполнят, про то, что часть курсов, которые были офлайн, запустятся теперь онлайн, часть курсов останутся офлайн. Осипов продолжает развивать свою программу с названием «Метаморфозы». При этом в октябре 2019 года Осипов уже говорил о закрытии бизнес-молодости. А расскажи, чем плоха бизнес-молодость? Я уверен, что среди наших слушателей есть кто-то, кто проходил их курсы. Вот расскажи им, почему они сделали это зря, например.
Есть очень много причин, почему бизнес-молодость – это плохо. Во-первых, тем, что это инфо-цыганский бизнес, а инфо-цыганский бизнес подразумевает продажу золотых таблеток. Вот, когда, типа, чек-листы, которые сделают вас успешными и так далее. Во-вторых, бизнес-молодость настолько давно существует.
10 лет.
По идее, если бы их технологии были действительно настолько эффективными, насколько они об этом говорят, сегодня весь натуральный бизнес, скорее всего, состоял бы из выпускников бизнес-молодости. Ну, то есть мы бы ежедневно видели, как открываются один за другим бизнесы по технологиям бизнес-молодости, и мы такие: о, кажется, все те, кто не проходил бизнес-молодость, в бизнесе им больше делать нечего. Вот. А в-третьих, там было очень много всяких разных историй. Я как-то натыкался на Ютубе на несколько обзоров, где бизнес-молодость публично много раз ловили на вранье, где они присваивали себе чужие проекты, рассказывали о несуществующих проектах и так далее. Вот. Глобально бизнес-молодость – это то же самое, что австралийский мотивирующий тренер.
Ну, назови ты уже это имя, назови.
Ник Вуйчич.
Ни одного выпуска без Ника Вуйчича, серьезно.
Это не история про знания, это история про тупую мотивацию.
А чем плоха мотивация?
Она очень многих людей ломает. Когда тебе говорят, ты сможешь все, а ты не смог, скорее всего, тебя это как человека сломает к чертям. В этом проблема глобальная всех тренингов личностного роста, а бизнес-молодость – это частный пример тренинга личностного роста. Тренинги личностного роста – это деструктивная штука с точки зрения психологии. Почитайте на Лайфхакере, в Аутодафе, чем плохи тренинги личностного роста. Там прекрасный разбор, типа, почему это говно.
Окей, а чем тебе не угодил Аяс Шабуддинов?
Чем мне не нравится Аяс Шабуддинов? Потому что это тот же самый пример инфо-цыганства. Это история про то, что создано большое количество микробизнесов франшизных, которые в том числе, насколько я понимаю, типа через франшизу бизнес-молодости, да, как-то это все продвигается. В общем, ничего интересного с точки зрения бизнеса Аязом не запущено. Весь ажиотаж вокруг него создан благодаря тому, что это типа молодой предприниматель, который начал все с нуля.
Из куеды.
Из той еще куеды, да. Я посмотрел несколько обзоров, опять же, про Аяза Шабуддинова, про всякие истории, где он говорил неправду, как-то обманывал с цифрами и так далее. Больше всего меня подогревает мой седалищный нерв то, что его верифицируют, натология его верифицирует. Такие типа: о, Аяз Шабуддинов, кайф. Я не слежу за ним, вот, но мне кажется, что, скорее всего, у него уже был доклад на Питерском экономическом форуме или на Сочинском экономическом форуме. И если обобщать, чем мне не нравится Аяз и бизнес-молодость, тем, что это русская реинкарнация Тони Робинсона. Вот, а Тони Робинсон – это еще один бизнес-мотиватор. Ну, типа, вы все сможете. Идея важнее всего. Встаньте и идите. А если не идете, то ползите из последних сил, потому что усилия приводят вас к результату, а бездействие делает вас бедными. Не оставляйте чаевые.
Люди готовы заплатить за то, чтобы послушать этих людей. Ты им запрещаешь?
Это не аргумент. Я никому не могу ничего запрещать. Главное, чтобы люди не чувствовали себя жертвой, не ставили себя в позицию жертвы. Если им хочется потреблять, я одобряю, пожалуйста. Хотите Тони Робинсон, пожалуйста. Просто для себя, ну, опять же, тезис, люди за это платят, он нерелевантен только потому, что люди платят за разную хрень. Например, люди платят за гороскопы, люди идут к гадалке. Например, люди тоннами покупают сахарные шарики, которые стоят в 1500% дороже, и пытаются лечиться этими шариками. Ну, я про гомеопатию сейчас конкретно, да. А я плачу, например, за алкоголь. И я плачу за сигареты. А нормально ли это? Если для кого-то Тони Робинс – это алкоголь, я его понимаю. А если для кого-то Аяз Шабуддинов – это сигареты, вот это сравнение вообще. Ну, пожалуйста, ну курите Аяза. Вот, я понял, в чем отличие, Паш, я понял, в чем честность. Ребят, это очень важный момент. Это энтропия. На алкоголе, за который я плачу, и на сигаретах, за которые я плачу, написано большими буквами то, что это вредно. А на плакатах Тони Робинса, курсах бизнес-молодости и тренингах Аяза Шабуддинова не написано, что это вредно. А должно быть. 30% плаката должна занимать надпись. Велика вероятность, что вы потратите деньги впустую.
Вывод. Ребята, пожалуйста, читайте новости целиком. Если в заголовке сказано, что бизнес-молодость закрылась, вероятно, есть какой-то официальный сайт, где написано, что она не закрылась. И пункт номер два. Я буду настаивать на его включении в официальную петицию. Если бы проводили голосование по Конституции сейчас, я бы вписал это сейчас, я бы вписал вот что. А я сверни 140 рублей за невкусный какао. Я серьезно настроен. Я доверился твоему бренду и обманут. У меня в приложении Delivery Club оказалось доступно доставка кофе лайк от 1 рубля заказ, и я такой, я не буду есть, я попью кофе и какао. Кофе был норм, а какао был невкусный. Там было просто молоко. Верните мне 140 рублей.
В этой истории ты скорее исключение как аудитория, которая потребляет эти курсы, потому что ты точно знал, чего ты хочешь. Ты хочешь вкусного кофе и вкусного какао. А проблема всех людей, которые идут на Тони Робинса, они такие, я хочу чего-то необычного. Вот, я приду, и мне все расскажут. Введите, кстати, в Гугле запрос Тони Робинс на карантине. Посмотрите, как он ведет из дома свои эти супервебинары. Это нечто, выглядит очень круто.
Блин, я теперь это хочу посмотреть. Давай заканчивать подкаст. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, это было полезно. Я каждый раз смеюсь. Надеюсь, вам было интересно.
Ты неправильно прощаешься, Паш. Смотри, это бесплатная лекция, как правильно прощаться в подкасте. Во-первых, спасибо большое, что слушали этот подкаст. Неожиданно, что он вам нравится. Нам очень нравится, что мы вам нравимся. Если все так, если у нас с вами мэтч, то, пожалуйста, поставьте нам лайки, подпишитесь на подкаст и обязательно оставьте отзывы на Apple Podcasts. Потому что чем больше отзывов на Apple Podcasts и звездочек вы оставите, чем больше лайков натычите на Яндекс.Музыке в подкастах, тем больше других людей узнают про этот подкаст. Если вы считаете, что он сколько-нибудь полезен для других людей, то вот таким образом вы поможете делу нашего подкаста. Ну, а подписавшись на подкаст, вы начнете его получать каждую неделю. Мы будем стараться выпускаться вовремя и приходить к вам в наушники. Еще раз спасибо. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Конструкторское бюро». И будем на связи. Пока.
Всем пока.